как живешь, моя библиотека. Совместный проект Гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых и Иркутского радио.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Наталья Ключевская. Знаете, у каждого из нас есть свой собственный внутренний календарь. И в нем июнь – это не просто шестой месяц в году. Это портал в детство. Я вчера поймала себя на мысли, сколько бы ни было лет, 20 или 70, в первые дни июня мы все подсознательно ждем каникул. Вот того самого чувства из детства, когда впереди целая вечность, 3 бесконечных месяца абсолютной свободы. Помните этот детский июньский воздух? Когда тополиный пух летит, как сумасшедший, и ты бежишь по асфальту в сандалиях на босу ногу. Для кого-то из нас это было в загородном лагере с вечерними кострами и песнями под гитару, а для кого-то у бабушки в деревне, где самая вкусная еда – это горбушка свежего хлеба, густо посыпанная сахаром, и первая клубника прямо с грядки, которую даже мыть не обязательно. Ну а кто-то вспомнит, когда поздней ночи гонял мяч во дворе, пока мама не закричит из окна «Домой!». Время идет, мы взрослеем, у нас появляются заботы, дачи, отчеты, работа. Но этот июньский шлейф воспоминаний, он навсегда с нами. Это то, что нас объединяет, наша память. Память – это и сводки информбюро, георгиевская лента, песня «Катюша». Многие вещи, давно ставшие символами, бессознательно сразу напоминают о временах, когда на полях сражений решалась судьба страны. Миллионы людей были вырваны из привычной среды, теряли связь с близкими, многим уж так и не довелось увидеться вновь. Весь прошедший май Гуманитарный центр библиотека имени семьи Полевых активно принимал участие в проведении праздничных мероприятий и книжных выставок. В международной ежегодной акции «Ко дню Победы. Читаем детям о войне» мои коллеги беседовали с ребятами из младших классов, выслушивая их такие искренние представления о войне, героях, родине, победе и мире. А для жителей всех возрастов микрорайон Университетский провели уличную праздничную программу «Вечный огонь нашей памяти». На площади перед торговым центром «Сибирь» можно было отведать солдатской каши, увидеть концертные номера и даже услышать, как поет депутат Государственной Думы Сергей Тен. Память. Как хорошо, что, несмотря на десятилетия, прошедшие после победы, память в книгах возвращает нас к тем далеким подвигам наших предков-победителей. Умение ориентироваться в тайге, выслеживать зверя и стрелять без промаха сделали представителей малочисленных народов Сибири одними из лучших снайперов Великой Отечественной. Об уникальной историко-документальной книге о фронтовиках, ивенках и тафаларах, ушедших на войну из отдаленных уголков сибирской тайги, рассказывает библиотекарь фонда редких книг Елена Арбатская.
2026 год объявлен Россией годом единства народов. И я хочу представить вам книгу, в которой рассказывается о вкладе коренных малочисленных народов Приангарья в победу в Великой Отечественной войне. «Одна на всех победа». Коренные малочисленные народы Иркутской области в Великой Отечественной войне. Историко-документальное повествование. Иркутское издательство «Время странствий». Это книга о представителях коренных малочисленных народов Иркутской области, ивенках и тафаларах, участниках Великой Отечественной войны. Основные центры исторической информации – 5 ивенкийских районов Иркутской области. Это Качугский, Бодайбинский, Катамкский, Киренский, Казачинско-Ленский, Нижнеудинский район и Тафалария. История о вкладе коренных малочисленных народов при Ангаре в Великую Победу пока недостаточно изучена, но вклад этот трудно переоценить. С началом войны особым указом Комитета обороны малочисленные народы Севера не призывались в действующую армию, однако уже в первые дни войны появились сотни добровольцев из их числа. Уже летом 1941 года они ушли сражаться на фронт. В общей сложности более 3000 представителей малочисленных народов Сибири и Севера воевали в действующей армии. Примерно треть из них сражались в пехоте. Обладая охотничьим опытом, часто они шли в снайперы. Более 300 человек получили офицерские звания. Чаще всего это были студенты и выпускники Института народов Крайнего Севера в Ленинграде, который до войны специализировался на подготовке научных кадров из самых талантливых представителей коренных народов Советского Союза. Из-за их малочисленности из них нельзя было сформировать ни дивизии, ни даже полка. Якутов, ненцев, туфов или ивенков часто определяли в общевойсковые соединения, но и там они фактически находились на особом счету, как отдельные боевые единицы, пусть и по 5 человек на дивизию. При этом советское командование разрешило формировать отделение по клановому принципу только этим народам. Трудно им было на фронте. Немногие тогда знали русский язык, не все умели писать и читать, они не могли ходить строем, были слабы в политической подготовке, но взамен почти все солдаты из числа малых народов имели одно неоспоримое преимущество перед другими солдатами нашей армии. Они умели сливаться с природой, и из 10 выстрелов как минимум 9 раз попадали белки в глаз. В большинстве своем они были профессиональными охотниками. В любую погоду часами могли лежать в засадах, чтобы выследить добычу. Смекалка, закалка, выносливость помогали им выживать на поле боя. За это им прощали внешние и внутренние несоответствия образу советского солдата. Ряд командиров дозволяли некоторым представителям северных народов собственную военную форму. Как правило, это были унты, шапки и полушубки из оленьих шкур, а также маленьких деревянных идолов, которых они носили под формой. Говорят, что представителям коренных народов в войне помогали духи, с которыми они поддерживали связь. Но очевидно одно – остроглазые снайперы виртуозно обращались с винтовкой, так как с раннего детства были превосходными охотниками. Имена снайперов из числа этих народов хорошо знали в Германии. За их уничтожение немецкое командование обещало высокие награды. 12 ивенков получили звание Героя Советского Союза. Среди них и наш земляк, уроженец Катанского района Иннокентий Петрович Кувачан. Он не узнал о высокой награде. Это произошло, когда его уже не было в живых. Он погиб 14 декабря 1943 года. В книге «Одна на всех победа» собраны имена представителей коренных малочисленных народов Иркутской области. Точная цифра неизвестна, но по предварительным подсчетам она превышает 320 человек. На страницах книги представлены их краткие биографии. Книга богато иллюстрирована фотографиями, представлены документы, выписки из наградных листов, выдержки из газетных статей, посвященных подвигам воинов. Когда я просматривала, читала эту книгу, то на одном из разворотов я увидела большую фотографию, на которой изображен памятник неизвестному солдату. Этот памятник находится в моем родном городе Бодайбо. Он находится на центральной площади. Он был установлен в сентябре 1973 года в знак вечной памяти и благодарности воинам-бодайбинцам, погибшим или пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Памятник находится на небольшом холме. А в 1982 и 2000 годах возле памятника были установлены 10 пилонов с мемориальными плитами, на которых высечены имена не вернувшихся с фронта земляков. Среди них имя моего деда, Мельникова Иннокентия Ивановича, справке, которая была выдана моей бабушке Анне Митрофановне, говорится, что ее муж Мельников Иннокентий Иванович погиб смертью храбрых в бою 5 марта 1945 года и похоронен в роще южнее деревни Клессин Бранденбургской провинции. Ему на тот момент было 37 лет. И, конечно, с большой гордостью мы, когда бываем под Ивом, приходим к этому памятнику и возлагаем цветы. Я думаю, что те, кто будут просматривать, читать эту книгу, возможно, также найдут здесь имена своих знакомых, которые были участниками Великой Отечественной войны. В книге были использованы материалы, предоставленные сотрудниками районных краеведческих музеев, районных библиотек и советов ветеранов Киренска, Бодайбо, Ирбогачёна, Нижнеудинска, районных военкоматов, районных архивов, материалы областной библиотеки имени Молчанова Сибирского, а также национальных культурных центров и Иркутского центра культуры коренных народов Прибайкалья. Автор-составитель – иркутский журналист Людмила Ярошенко. Сборник издан Центром культуры коренных народов Прибайкалья в рамках проекта «Один город, одна страна, одна судьба». Эта книга передана нам в дар Советом ветеранов Свердловского района города Иркутска, и вы можете обратиться за ней в фонд редких книг Гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых.
Когда беседую с человеком, который знает историю нашей страны и перечитал за свою жизнь тысячи книг, общаясь с таким собеседником, хочется слушать и слушать. Вот только потом очень трудно вписаться в ограниченные минуты радиоэфира. Знакомьтесь, наша гостья – кандидат исторических наук Лариса Яковлевна Подольская.
Читающий ребенок начинается с пеленок.
В моей жизни очень большую роль сыграли библиотеки. Первый раз я в библиотеку попала, когда мне было 6 лет. Мы только что вернулись с прииска из Забайкалья от отца, и я делала первые выходы из дома. Жили мы тогда на улице Желябова, 9. Недалеко от нас была пекарня, и там еще сидели бабушки, которые торговали орешками, семечками и леденцами, петушками и звездочками. И там очень много было раненых. Кто-то из них учил играть в карты, кто-то вышивать, кто-то просто некуда было деваться, и они там находились. Вот я отправилась в это путешествие, все посмотрела и пошла дальше. И вдруг увидела красивое каменное здание. А на пороге, на крылечке, стояли мальчик и девочка с салютом. Я уже знала, что это пионеры. И смотрю, люди заходят, дети, и выходят. Я решила тоже зайти. Зашла в вестибюль, иду дальше. И оказалась в библиотеке. Меня хорошо встретили. Поговорили со мной и дали мне кучу книжечек бумажных для детей. Я вышла, села на ступеньку, все посмотрела. Я все это знала наизусть и вернулась в библиотеку снова. Меня спросили, зачем ты пришла? Я сказала, я прочитала. Меня проверили и убедились, что я все знаю. Меня спросили, а что бы ты хотела прочитать? И я ответила, что-нибудь про подпольных революционеров. И мне дали прочитать книжку «Мальчик из Уржума». Так я узнала о Сергее Мироновиче Кирове. А самое интересное, я узнала, что через забор от нашего двора в 1905 году он скрывался в нашем городе. И сейчас на этом домике до сих пор есть памятная доска о том, что здесь жил Сергей Миронович Киров. И площадь у нас называется в честь его пребывания в годы Первой русской революции в нашем городе. После этого библиотека стала для меня вторым домом. Возвращаясь с занятий в кружках, а я в то время была активным кружковцем, я записалась в 8 кружков. В какие-то я потом не ходила, в Какие-то меня не взяли. Ну вот драм-кружок, балетный кружок и кружок художественного рукоделия я посещала регулярно. В библиотеку я тоже ходила. Меня там впервые научили, как можно подклеить порванную страничку в книге. Как можно следить за тем, чтобы книга была хорошей. И я ходила в эту библиотеку, кончая 10 класс. Хотя дома у нас было очень много книг. У нас был полностью Марк Твен. У нас были самые важные, самые интересные книги. Мама их покупала еще старшему брату, но потом они достались мне. Ну вот, например, я очень хорошо помню, как я читала про Робинзона Крузо. Была очень красиво издана книга. А потом вдруг мама принесла книгу, которая называлась «Приключения Тома Сойера». Я сказала, что я не хочу читать про мальчишек. Мама открыла эту книжку и начала читать мне вслух. Но я ее читала, по-моему, до утра. А потом во дворе учила детей красить забор под моим руководством.
Моя первая книга.
Лариса Яковлевна, вы всю жизнь читаете, и когда научились читать, я даже боюсь предположить, сколько лет вам было.
В 4 года я уже хорошо читала, и я не помню, как меня учили. Наверное, это учил дедушка, и учил по газете, потому что я очень хорошо помню название «Восточно-сибирская правда». И я часто читала дедушке статьи, причем я читала не по слогам, а полное слово. И книжки я читала уже совершенно свободно.
А вот те книжки первые свои самые помните?
Да. Я очень хорошо помню даже такую реакцию. Вот баба Сима читала, а мама спросила, а что же она читает? И я ответила, представляешь, мама, нищая, про принца читает. Так я узнала о том, что есть книга «Принц и нищий». Я читала сказки. Я очень любила Ершовского «Конька-горбунка».
А вот знаете, сегодня мне хотелось бы вас спросить о первых книжках о Великой Отечественной войне, которую вы прочитали.
Первая книжка, которую я прочитала и которая меня потрясла, это был очерк, посвященный Зое Космодемьянской. Но вот однажды мама пришла, принесла книжку и сказала, вот тебе ее обязательно надо прочитать. И запомни автора. Я запомнила. Это был Борис Полевой. И это была книга, посвященная подвигу летчика, сбитого врагом, потерявшего обе ноги, а потом бившего фашистов и ставшего героем Советского Союза. Меня потрясла эта книга. Я ее читала и знала почти наизусть. На меня очень сильное впечатление произвело, как Мересьев выползал из фашистского логова по лесу, по снегу, как он питался ежом, как он ел мороженые ягоды, как он встретился с медведем и как он полз. Вот это на меня произвело такое впечатление, что я решила повторить. Двор был большой и очень занесенный снегом. Я подошла к воротам, легла на снег и поползла. Я ползла очень далеко, до сараев, причем я ползла почти только пользуясь локтями и толкаясь грудью, потому что я знала, что ноги у Мересьева были ранены. И они мне не помогали. Доползла, полежала, отдохнула и поползла дальше. Я ползала больше 2 часов. Наконец я почувствовала, что у меня ноги немеют, и решила прийти домой. Когда вечером пришла мама, у меня была температура за 40 и было воспаление легких. Но я никогда не жалела, что я попыталась поползти, как Морозье, и я поняла, какое же мужество было у этого человека, как он не простился с жизнью, не отступил, а продолжал бороться за жизнь.
Ну, давайте прочитайте кусочек из книги.
Вот мы выбрали тот кусочек, когда он уже был в лесу и пытался ползти. И ему показалось, что он видит изгородь, и значит, есть деревня. И вот тогда он усиленно начал ползти вперед. Чувствуя близкий конец скитаний, Алексей пополз, не жалея сил, не отдыхая. Он полз, задыхаясь, падая лицом в снег, теряя сознание от напряжения. Полз, торопясь, скорее добраться до гребня пригорка, которого, наверное, должна быть видна спасительная деревня. Наконец вершина горба. Алексей еле перевел дыхание и, судорожно глотая воздух, поднял глаза. Поднял и тотчас опустил. Таким страшным показалось ему то, что открылось перед ним. Несомненно, еще недавно это была небольшая лесная деревенька. Очертания ее угадывались без труда по двум неровным рядам печных труб, торчащих над заметенным снегом. Буграми пожарища, кое-где виднелись плетни, метелки рябин, кое-где сохранилось палисадники. Это было пустое снежное поле, на которое, как пни сведенного леса, торчали трубы, и посреди совсем уже нелепый возвышался колодезный журавль. Вот мальчишки нашли Мересева и с трудом помогли добраться до деревни. Вся деревня спасала его.
Празднуя День Победы, мы помним и о тех, кто стоит на защите Отечества сегодня. Матери и жены погибших на СВО иркутян встретились в стенах гуманитарного центра, чтобы обсудить общие проблемы. А собрала их руководитель общественной организации «Солдатские мамы города Иркутска» по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества и выполнении воинского долга «Вечная память героям» Наталья Кожухарь. Она-то и рассказала о садах памяти, которые недавно посадили в Краснодарском крае жены и матери погибших на СВО воинов.
Недалеко от Анапы есть поселок Куматырь, и там должно было накануне как раз быть открытие памятника неизвестному солдату. Одного из ребят во время Великой Отечественной войны нашли захоронение неизвестного солдата, и его перезахоронили по президентскому гранту. Они вот выиграли, чтобы вот это место перезахоронения было новое. И нам тогда администрация предложила, вот если хотите, можете туда приехать. Мы уже, ну как, документы все подготовили, все, вот там можете делать там, что хотите. Ну, у нас приехали туда мамы и жены местные, кто там, все это сфотографировали, сняли. Мы закупили тогда ели голубые, и местные жители, когда увидели, что ну, кто-то там собирается возле вот этого памятника неизвестному солдату, они спросили, а вы кто? Ну, они представили, что мы мамы и жены погибших на СВО. И что нам вот здесь администрация разрешила, что мы вот будем высаживать в память о ребятах, в сады памяти. Они тогда говорят, как вам администрация разрешила, здесь даже воды нет. Там есть только техническая вода, обычную воду они где-то там откачивают или что-то такое. И когда жители этого Куматыря узнали, что приедут семьи, они собрали воду, чтобы можно было при посадке деревьев их полить. В общем, мы когда приехали, они увидели, сколько автобусов, сколько женщин приехало, сколько отцов. вместе с матерями с разных городов. И мы, чтобы как-то друг друга узнавать, так как мы видели друг друга первый раз в жизни, мы тогда сделали футболки с изображением наших героев. А когда первый раз, самый первый раз только встретились, мы еще друг друга не знали, мы потому как мы общались в чате, друг друга знали. И впервые, когда встретились, мы были без футболок. И когда мы сидели тоже за большим столом, давайте знакомиться, давайте. Говорит, ну как будем знакомиться? Мы знали по фотографиям наших ребят. И вот было наше знакомство как? Достается телефон, показывается просто фотография. Почти вслух все говорили фамилия, имя парня. Все понимали, ты жена, ты мама. Ну и все знали, как зовут уже. Вот так вот мы познакомились. А потом вот, чтобы не теряться, мы вот как раз вот этими футболками все дни в Анапе были. Высадили вот эти деревья в Анапе в память о ребятах. И жители вот этого Куматыря, они организовали дежурство, так как там до сих пор не проведена вот эта вода. Каждый дом в определенные дни они набирают воду, и всей семьей они ходят, поливают деревья, чтобы деревья не завяли. Они говорят, в память о том, что благодаря ребятам мы живы. И вот у них там небольшой поселок, но они за вот этим местом они следят. И они периодически присылают видео, фотографии, что вы не переживайте, мы смотрим, мы следим. Если будете в Анапе, мы всегда рады с вами встретиться.
По-домашнему, за чайным столом, встретились два женских поколения, объединенные общим горем, чтобы не только разделить боль потери, но и помочь друг другу жить дальше. Для них сейчас главное, чтобы об их родных и любимых не забыли, и их гибель не была напрасной.
Красовская Анна Сергеевна, мама погибшего бойца Токарева Игоря Сергеевича. Родился Игорь 27 ноября 1995 года. Погиб Игорь 5 октября 2023 года на территории Украины, село Работино. Игорь мне сказал: «Мам, я ходил в армию, и поэтому, если принесут мне повестку, ты, пожалуйста, отнесись к этому справедливо, хорошо и никогда меня не скрывай. Сразу мне позвони». 20 сентября объявили СВО, мобилизацию. Игорь мне позвонил и сказал: «Мам, я тебя просил, ты помнишь?» Я говорю: «Да». 21 числа нам в дом постучалась повестка. Я позвонила Игорю. Игорь на тот момент работал в Москве. Игорь пошел в военкомат, сразу же оформил все документы. Их отвезли в «Патриот». Из «Патриота» 1 октября они уже были на территории Украины. Игорь в армии служил в ПВО, но когда попал на Украину, там же есть понимание то, что нужно делать, и делают все, кто что умеют и как могут. К этому никто не готовился. И Игорь был в службе эвакуации. У меня есть запись, то, что командир рассказал про Игоря. В ходе выполнения боевой задачи с 10.06.23 по 20.06.23 севернее Работино Игорь уверенно удерживал позиции, активно оказывал помощь раненым и содействовал в их эвакуации под полным огнем противника. Я разговаривала с ребятами, которые были с Игорем. Игорь молодец, он никого не оставлял в беде, всегда приходил на помощь. Он эвакуировал раненых, довозил их до госпиталя, ворачивался обратно. И каждый день Игорь был на передовой. Когда у него были минуты по приезду в госпиталь, он всегда звонил, улыбался и говорил: «Мам, как дела?» Я говорю: «Сына, что ты делаешь?» А он говорил: «Мам, я ничего не делаю. Ты знаешь, целый день лежу, ничем не занимаюсь. Ты даже не переживай». Я говорю: «А ты за ленточку не ходишь?» А он мне говорит: «Ты что, мама? Да вообще я просто так здесь нахожусь, ни о чем даже не думай». Мой ребенок всегда жалел меня и был большим молодцом.
Как случилось то, что похоронили его в Москве?
Так как Игорек уходил с Москвы, и по каким-то обстоятельствам так сложилось, что мне позвонили и сказали, что его решили похоронить на пантеоне защитников Отечества Мытищи, город Москва. И мне сказали, что он будет похоронен как герой России. Да, действительно, Игоря хоронили как очень большого человека.
Вот такой памятник поставило нам Министерство обороны. Там похоронен Калашников, Леонов. Там много наших генералов. Там огромная мать, которая держит своего сына на руках. К нему спускается вода, и эта вода спускается в вечный огонь.
Сложно вспомнить, как это было. Ну, в общем, теперь мой ребенок лежит там. Мне, конечно, иногда мне очень тяжело, что он так далеко от меня. В Иркутске я бы к нему пришла, сидела бы с ним, а туда 6000 верст ехать.
Конечно.
По поводу мемориальной доски, сначала было решение, что она должна висеть на школе, но потом немножко все изменилось, и если это будет доска на моем доме, я буду каждый день видеть своего сына. Вы знаете, говорят, что нужно там убрать все фотографии, там и еще что-то. Но я понимаю, что когда я его больше вижу, мне полегче. Если он будет вот на доме, значит, он будет в моем доме. Ну, хотелось бы так. Я живу напротив областной больницы. Там есть такой скверик у областной больницы. Я думаю, что людям было бы тоже приятно смотреть, что здесь жил такой герой.
Меня зовут Галина Малоцила. Я вдова, жена Ушакова Евгения Николаевича. У нас остался одинокий ребенок. Его зовут Матвей.
Ему сколько?
Сейчас ему уже 6 лет. Когда муж погиб, ему было 3 года. Муж бы ушел раньше, но он сказал, я сейчас еще чуть-чуть воспитаю его, чтобы он меня запомнил. А там уже видно будет.
А кто он по профессии?
Вообще, мой муж родился в Казахстане, жил в Екатеринбурге, и в 18 лет он приехал в Иркутск. Профессия, она у него была связана с металлургией, поэтому работал, имел разные специальности. В Екатеринбурге он закончил кадетскую школу, проучился 2 года, и, наверное, у него где-то там в детстве уже родилась вот эта история и направление военное, потому что когда в Иркутске открылось Суворовское училище, он сказал сразу, что наш сын пойдет в кадетку. Я сначала относилась к этому скептически, и вот уже 3 года я все-таки решила оставить эту память, и наш сын пойдет вот в Суворовское училище. И в 23-м году ему обычная пришла повестка, он решил, что, как будто это сигнал. Пошел в военкомат, молча пришел и подписал контракт. На работе у него была бронь, чтобы с работы его отпустили, он втихую, приехав в командировку, уволился с работы, и, естественно, ему можно было подписать контракт. Он его подписал и уехал. Направление у него была разведка. То есть он попал на тот момент, в 23-м году, это назывался новосформированный отряд «Глубинная разведка». Отличалась, видимо, она от обычной разведки тем, что те, допустим, проходят расстояние до точки, например, там, не подходят, например, до километра, то глубинная разведка, видимо, они подходят настолько близко, то есть вот находясь с врагом, как говорится, глаза в глаза. Он грезил этим, когда выбирали, он сразу же выбрал разведку. То есть у него не было даже мысли выбирать, допустим, какие-то более простые. Как рассказывали мне ребята, так как он не глупый, грамотный человек, ему в Шелихово предложили уйти на повышение, потому что его отметили, его знания отметили. Он отказался. В Алтае ему предложили уехать в Москву на обучение. Он сказал, так как он уже с Шелихова выезжал с ребятами, он задружился, он был такой у них, как говорится, как начальничек. Ну, это были сельские ребята, естественно, все как-то сбились, да, там все смотрели на кто поумнее, кто пограмотнее. И вот муж Он как мамочка, он их везде таскал, перетаскивал, запрещал им бить куда-то, чтобы они не рассредотачивались. И вот попав в Алейск, ему два раза предложили уехать в Москву на командира. Он сказал, я своих ребят как детей уже не брошу, и я останусь с ними. И он отказался. Это мне все рассказывали. То есть это были именно рассказы тех ребят, которые потом, спустя год, вот именно те люди, которые были с ним, которые по ранению где-то остались, они все потерялись. А так как номер мужа я восстановила, все стали звонить и искать его. Искать, спрашивать. Вот и все мне вот это рассказывали. Ну, я просто сейчас слушаю, да, женщины, понимаю, что у многих погибли сыновья, да, мужья сразу же на первом задании. Нам, наверное, повезло отчасти, да, мой муж побывал на заданиях очень много раз. Вот последний день, это было все под Авдеевкой, это как раз был пик завоевания, если вы помните, да, Авдеевки, то есть это самое-самое такое время было. И вот у них было задание. Насколько я знаю, как всегда он мне рассказывал, у разведки своя задача, им нельзя было останавливаться, им нельзя было никому помогать, никого спасать. Ну, не знаю, как-то политика, видимо, так связана. Он ушел, они вот пятером, они должны были идти по прямой, выполняя свою задачу. Был настолько отзывчивый человек, что для него вот эта информация, она как бы, он ее принимает, но он ее не слушает. И когда они попали под артиллерию, они спрятались в норках и по рациям, передавать по рации, что мы там трясоты, помогите, спасите. Те ребята, которые с разведки не сидели и понимали, что если они выйдут, то они такие же будут. Ну, на что как бы муж мой решил, что он не будет сидеть, и он решил спасать. Он, выйдя из этой норки, по каким-то там, видимо, как-то они же там это понимают, он начал бегать и вытаскивать. А так как он очень крупный человек, был, то есть он достаточно крупный, высокий парень, то есть ему было легко вытаскивать, то есть ему силы позволяли брать, вытаскивать. Естественно, ты понимаешь, когда, если это нога, можно человека перетащить, если же это непонятно, то есть это надо все-таки на носилках. В свою очередь он взял еще одного парня, и они вдвоем начали вытаскивать. Ну, очень много вытащили людей, как мне ребята сказали, и на последнем заходе прилетел дрон. То есть прилетел, он считал их, но так как ребята были достаточно мелкие, а муж был очень крупный, естественно, эта птичка сработала именно по нему. Ну, получил достаточно сильное ранение. Но так как настолько был хорошим человеком, ребята не смогли его бросить там, и зная, что сейчас стреляет артиллерия, они стали спасать его. То есть они стали спасать, даже учитывая, что это грозило им опасностью. Они его вытащили в безопасное место, как ребята рассказывали. То есть та норка, в которой они должны были спрятаться, они хотели его перетащить. Когда они его ложили на носилки, так как он крупный, им было сложно. Видимо, такая какая-то тележка металлическая. Они на нее ее пытаются затащить, он падает. Они затаскивают, он падает. И говорит, пока мы этим занимались, прошло небольшое количество времени, но это время дало бы нам дойти до этой норки. Пока мы его затаскивали, в этот момент в эту норку прилетает артиллерия. Он говорит, если бы мы бы вот тут не замешкались, и он не падал, то мы бы все втроем бы погибли. И они это так рассказывали. То есть, конечно, я когда это все слушала, я понимала, что они там и мистики придерживаются, и каким-то таким вот моментом. И они как вот дети маленькие. Ты представляешь, он даже нас, он спас столько людей. Вот он умирая, даже нас спас. Говорю, мы хотели вот тебе его целым, вот как бы то ни было, целым отправить. Ты представляешь, и мы остались все живы. Ну, то есть, понятно, он погиб, мы живы. Он говорит, он даже умирая нас спас. Настолько был отзывчивый, настолько был, мне кажется, он даже рубаху последнюю отдаст, чтобы помогать людям. Человек, который бежал на помощь, любому и каждому, знал все. Настолько был умный, грамотный, образованный. Я понимаю, что нас здесь много. Для каждого это своя боль, своя какая-то память. Для каждого свой человек – это герой. У меня муж, естественно, здесь не учился. Он приехал сюда. Ни в школе, ни в учебном заведении в Екатеринбурге. Никто не захотел ничего сделать. Потому что, кому это надо будет? Мама взрослая, мама живет там, она уже старенькая. Ей ходить, выпрашивать, что-то делать, тяжело. Не там памяти нет, не здесь. В этом году первый раз сходила на 9 мая. И когда показывали репортаж закончился как раз его фотографией.
Я задавалась вопросом, кто те люди, которых он все-таки вытащил. Но, к сожалению, это был, они же были мимо проходящие. Найти, узнать, тем более очень много были, кто в сознании, кто без сознания. То есть там говорили, даже успевал доставать из аптечек, ставить уколы ему. То есть это секунды, это доля секунды, но это успевал.
Еще одним событием для иркутской истории запомнится этот май. Сотрудники отдела фонда редких книг к столетию со дня рождения поэта и писателя Марка Сергеева провели вечер памяти. «Мне судьба эту жизнь подарила». Не только стихи, рассказы, повести, очерки, сказки, а также поэтические строфы, ставшие песнями, оставил нам почетный гражданин города Иркутска Марк Сергеев. Он поддержал многие культурные начинания в Приангарье. Одним из них стало открытие нашего гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых. Хранят архивы письмо Марка Сергеева мэру города Борису Говорину с предложением рассмотреть на заседании городской думы вопрос о присвоении имени семьи Полевых, строящейся в микрорайоне университетской библиотеки. С легкой руки писателя ее вскоре назовут гуманитарным центром, библиотекой. В январе 1997 года Марк Сергеев участвовал в открытии первого отдела новой библиотеки, детско-юношеского. Принес в подарок книги. На призыв Марка Сергеева принять участие в формировании книжного фонда гуманитарного центра откликнулись многие жители Приангарья, а традиция книгодарения продолжается и поныне. Общероссийский день библиотек мы отметили вместе со своими читателями тоже в мае. Младшим школьникам рассказали о том, когда появились библиотеки. Для читателей постарше провели беседу о книжной иллюстративной выставке «Жила-была библиотека». А для всех вместе – праздничную программу «Веков связующую нить». Поздравить с профессиональным праздником пришли читатели, жители микрорайона и начальник управления культуры города Иркутска Ольга Стыколовская.
Дорогие читатели, дорогие сотрудники библиотеки и гуманитарного центра, мы всегда с трепетом ждем эту дату, потому что, конечно, каждый год библиотекари очень рады отпраздновать этот день. Безусловно, наш гуманитарный центр, библиотека семьи Полевых, является такой идеальной библиотекой. И зал для мероприятий, где есть большая возможность разместить свои фонды, отдельно детский отдел и так далее, отдельно отдел досуга. Конечно, мы хотим, чтобы наши все городские библиотеки были похожи на наш гуманитарный центр библиотеки семьи Полевых. И безусловно, гуманитарный центр задает стандарт работы, задает планку, участвуя в грантах, участвуя в конкурсах, своими достижениями доказывая, что это учреждение передовое, лидирующее. И, безусловно, в этом большая заслуга директора Александра Анатольевича.
Спасибо за добрые слова в адрес нашего всего коллектива. Это действительно так. Все дела, какие бы ни были в организации, в любом учреждении, делают те люди, которые находятся за рабочими столами, за компьютерами. Поэтому низкий поклон, дорогие сотрудники, именно вам. Вы золотой фонд нашего гуманитарного центра. Я каждого сотрудника благодарю за его работу. И говорю, что гуманитарный центр – это дело команды, команда, которая трудится на протяжении уже 30 лет.
Перед тем, как попрощаться с вами, мы дадим возможность Надежде Высоцкой познакомить вас с программой мероприятий на месяц июнь.
Добрый день, дорогие друзья! Вот, наконец-то наступило долгожданное лето, на улице солнышко, и хочется пожелать каждому, прежде всего, здоровья, отличного настроения, отличных отпусков и напомнить, что гуманитарный центр с свою работу не заканчивает с наступлением лета, а только ее активизирует, потому что детки у нас ушли на каникулы, и мы каждый день будем ждать их у нас в гуманитарном центре для того, чтобы организовать их досуг. Будем ждать их обязательно с 15 до 17 ежедневно, со 2 по 26 июня на нашей летней творческой площадке. Мы назвали так ее «Лето, книга, игра». И хотели бы, чтобы наша уютная книжная беседка превратилась в центр веселья, творчества и общения. Программа площадки рассчитана на 4 недели, каждая из которых посвящена какой-то уникальной теме. Первая неделя со 2 по 5 – это неделя дружбы. С 8 июня по 11 июня нас ждет неделя сказок. 15 июня по 19 июня неделя природы. Мы будем изучать окружающий мир. Ребят ждут познавательные викторины и творческие задания, которые откроют нам тайны природы. И финальная неделя с 22 июня по 26 июня – это кульминация нашего летнего марафона. Пройдут квесты, на которых пригодятся все полученные знания, которые ребята, которые будут посещать эту творческую площадку, получат. Как стать победителем? Вот у нас такая интересная задумана финал. Мы запускаем систему фишек. Каждый день за участие в мероприятиях ребенок получает специальную фишку. А в конце смены обладатели самой большой коллекции фишек ждут заслуженные призы. Чем больше дней вы с нами, тем выше шансы на победу. Поэтому всех ждем. Еще раз напоминаю время. С 15.00 до 17.00 книжная беседка у гуманитарного центра. Место встречи наше. Со 2 по 26 июня. Ну и хотелось бы также сказать, что нас ждут мероприятия, которые посвящены Пушкинскому дню в России. Мы проведем викторины, интересные книжные встречи, литературные у нас будут соревнования, познавательные часы. И также нас ждут игровые программы ко Дню России, которые вот мы отмечаем 12 июня. Также мы поздравляем всех, вот коллектив гуманитарного центра, каждый сотрудник, всех иркутян с юбилеем нашего города. На сайте гуманитарного центра будет запущена онлайн-викторина, посвященная юбилею города Иркутска. Также, пользуясь случаем, всех приглашаем 6 и 7 июня на площадку литературного квартала гуманитарного центра, который пройдет на острове Юность. Будем рады видеть всех наших читателей. Ну а также хочу напомнить, что мы работаем сейчас по летнему графику с 9 часов до 18. В это время гуманитарный центр без перерыва на обед и без выходных ждет своих читателей.
День города в Иркутске по традиции выпадает на первую субботу июня. Это будет завтра. Но в этот раз программа рассчитана сразу на 2 дня, 6 и 7 июня. Ведь столице Приангарья исполняется 365 лет. В день города Иркутска откроются десятки площадок и пройдет больше сотни мероприятий. 7 июня Иркутская ракушка на острове Юность станет местом проведения литературного квартала, традиционного фестиваля, который проходит в рамках празднования Дня города. В планах творческая программа и мастер-классы. Приходите, там будет работать коллектив гуманитарного центра. С праздником вас, дорогие земляки! Встретимся на острове Юность! Передачу для вас подготовили Наталья Ключевская и Александр Белотелов.